Я познакомилась с Сергеем Есениным в 21-м году. Училась я тогда в студии камерного театра у Таирова. И преподавал нам стихосложение Вадим Шершеневич. Да, собственно, он не только преподавал. Он был другом театра, советчиком, личным другом Таирова. Вот он-то и познакомил меня с Сергеем Есениным в кафе поэта в «Домино», которая находилась на Тверской, немножко пониже театрального проезда. В этом кафе собирались все поэты, начиная от Брюсова. Ведь тогда было множество школ, школок, направлений. Все они читали там свои стихи, защищали свое кредо всеми способами, а потом выходили оттуда мирными друзьями или добрыми приятелями. На этом вечере Есенин читал свои стихи, а потом тоже кричал, заложив два пальца в рот, свистел по-мальчишески. Золотая словесная груда, и над каждой строкой без конца отражается прежняя удаль забияки и сорванца. Эти стихи были написаны в 22-м году, но они совершенно отражают Есенина этого времени. В конце вечера Вадим Шершеневич предложил мне пойти с ним в гости к его старой приятельнице, какой-то пожилой даме, вместе с Есениным. Но я, конечно, не отказалась, потому что побыть с Есениным в частном доме, послушать его, поговорить с ним, мне было интересно. Он уже тогда был всеми нами любим. И я не пожалела. Он был очень хорош в этот вечер. Веселый, острый, с юморком. Действительно, как васильки во ржи цвели в лице глаза, он много читал своих стихов. Часа в два ночи мы с Шершеневичем ушли, а Есенин, как это и предполагалось, остался там ночевать, потому что у него почему-то не было где спать, не то квартира была на ремонте, не то заперта, и он там остался. Несколько месяцев спустя меня вторично познакомил с ним Марьянгов, предварительно наговорив ему обо мне. «Ах, это! Да я ее знаю», — сказал Есенин. «Я часто бывала у них в доме. Я говорю «у них», потому что Есенин с Марьянгофом жили одним домом, одними деньгами. У них была великолепная домоуправительница Эмилия, которая чудно их кормила, обихаживала их. Они были чистые, вымытые, наглаженные, в определенное время обедали, ужинали. Словом, ничего похожего на богему. Жили они в Богословском переулке, рядом с театром Корша. Теперь это Петровский переулок, а театр – филиал МХАТа. Занимали они чуть ли не три комнаты в большой коммунальной квартире. Правда, одна из этих комнат была бывшей ванная. Одевались они одинаково, по своей моде. Они носили такие не то курточки, не то пиджачки, расклешенные к низу, из белого японша, синие шерстяные брюки и белые парусиновые туфли. Да чего же хорош был Есенин в этом туалете. Легкий, веселый. У него была такая легкая походочка, слегка пританцовывал. В переулках каждая собака знает мою легкую походку. Он много работал, много писал. Я никогда не забуду дня после возвращения Марьянгофа из поездки. Именно дня. Потому что собрались все утром, а разошлись только вечером. Были все, Есенин, Марьянгоф, Ивнев, Шершеневич, все читали, что написали, что наработали за это время. Есенин читал Пугачева. Но это действительно было чудо. И то, что он написал, было замечательно, и то, как он читал. Эмоционально, со страстью, с жаром. А если бы вы знали, как он чудно пел цыганские романсы. У него был такой хрипловатый голос, вернее, напевал. Любимая его песня была: «На горе стоит ольха, под горою вишня. Парень девку полюбил, она замуж вышла». Он очень любил сумерничать и всегда заводил: «Ну, мартышон, давай!» Так он меня называл. И мы подолгу сидели с ним в темноте и напевали разные романсы. Еще он очень любил половецкие пляски из «Князя Игоря». Ну, тут уж мы с ним разыгрывали полный оркестр. Даже в каком-то письме из Остенды он пишет: «В Самарканд да поеду ли я, там живет да любовь моя». Черный Мартышон, слышишь ли ты меня? В этой большой коммунальной квартире, кроме них, в остальных комнатах жили рабочие. Все очень любили Есенина. Да его и нельзя было не любить. У него был какой-то особый подход ко всем. Каждому он имел свое словцо. Я помню день его рождения или именины. Собралось много гостей. Пришел мэр Хольд, Жорж Якулов. Словом, как теперь говорят, собралось много знатных гостей. А он до их прихода и выпил со всеми рабочими. И так притомился, что заснул. И именины праздновались без именинника. Но никто не обиделся, никто не рассердился. Все пели за его здоровье и объяснялись ему в любви заочно. Есенин очень любил свою деревню. Но как-то в уме, в своем представлении, в своем апоэтизированном представлении. Бывало так. Заскучает. Уеду в деревню. На природу хочу. Надоел город. Уеду, побуду недели две. Уедет. И через 3 дня возвращается. Сереж, ты что? Что случилось? Ну, ничего. Махнет рукой. И опять начинается городская жизнь. Вот так все и было. Жили, работали, писали стихи. Потом читали их в кафе поэтов и маженистов. Это уже на Тверской, поближе к Тверскому бульвару. Ну, как вам сказать, примерно как теперь, где рыба против синтетики. Диспуты устраивали. Я тоже там подвязалась. Читала и маженистов, а иногда и футуристов. Вот так и жили. Но вот приехала Изадора Дункан. Это знаменитая танцовщица. Наш нарком просвещения Анатолий Васильевич Луначарский пригласил ее к нам совсем жить и организовать здесь школу. Ну, она была полна энтузиазма. В свободной стране школа свободного танца. Выделили ей особняк на Пречистенке для нее и для ее школы. Был вечер у Жоржа Якулова. Это известный в то время художник. В его студии собирались все. Художники, музыканты, поэты. Часто бывал Анатолий Васильевич Луначарский. Ну, естественно, что туда привезли и Дункан. На этот вечер Жорж Якулов пригласил и нас троих. Есенина, Мариенгофа и меня. Приехали. С первого же взгляда Изадора влюбилась в Есенина. Весь вечер они не расставались. И уехали оттуда уже мы вдвоем. А Есенин уехал с Изадорой. Это было как удар молнии, удар судьбы. Его все в ней полонило. Ее страсть и откровенность, ее слава. Ему некуда было от нее деться. Она везде его настигала. Товарищи даже говорили, надо Вяточку уберечь от нее. Так его называли, Вяточка. Но ничего не получалось. Женщина она была замечательная, умная, тонкая. И в конце концов победила. 2 месяца Есенин совсем переехал на Пречистенку жить к Изадоре. Ну, а я перебралась на Богословский. Вышла замуж за Мариенгофа. Он часто приходил к нам, приезжал вместе с Изадорой. Мы бегали к ним. Вскоре она расписалась с Есениным и стала Есенина Дункан. За границей она вторично вышла за него замуж и стала просто Есенина. Но жизнь все-таки не получилась. Они были люди разных миров, разных понятий. Я уже не говорю о том, что Есенин говорил только по-русски, а она на всех языках, кроме русского. Как-то раз мы шли возле храма Христа Спасителя. И вдруг навстречу нам идет чинная пара. Есенин и Дункан. Ну, мы встретились, обрадовались встрече. Они нас пригласили прийти к себе. Непременно, непременно, сегодня вечером приходите, обязательно. Мы пришли. Кроме нас никого не было. Но все было очень торжественно. Возле каждого прибора стояла большая бутылка Ренвейна. Они стояли как свечи. Первые бокалы задора подняла за Есенина и Мариенгофа, за их дружбу. Она понимала, что ему было очень трудно. А потом она мне сказала: «Я and ты чепука. Есенин and Мариенгоф, о, это да, это дружба». Вскоре они уехали за границу. Но там и вовсе было горе. Есенин не просто поехал за границу в свадебное путешествие. Он поехал завоевывать Европу, Америку. Бедные, бедные крестьяне, вы, наверное, стали некрасивыми. Также боитесь Бога и болотных недр. О, если бы вы понимали, что сын ваш в России самый лучший поэт. И вы видите, он не ошибся. Время это показало. Но там он был очень разочарован. Стихи эти никому не нужны были. Он был ущемлен. Везде он был, как молодой муж Изадора Дункан. Европа и Америка ему не полюбились. Вот я вам прочту маленькие места из его писем к Мариенгофу. «Милый, мой самый близкий, родной и хороший, как хочется мне отсюда, из этой кошмарной Европы, обратно в Россию. Здесь такая тоска, такая бездарнейшая северянищина жизни. Там из Москвы нам казалось, что Европа – это самый обширный рынок распространения наших идей в поэзии. А теперь отсюда я вижу, боже мой, до чего прекрасна и богата Россия в этом смысле. Кажется, нет еще такой страны и быть не может». Это он писал из Остенды. А вот из Америки. «Милый мой Толя, как я рад, что ты не со мной здесь, в Америке, не в этом отвратительнейшем Нью-Йорке. Было бы так плохо, что хоть повеситься. Лучше всего, что я видел в этом мире, это все-таки Москва. В чикагские 100 000 улиц можно загонять только свиней. На то там, вероятно, и лучшая бойня в мире. О себе скажу, хотя ты все думаешь, что я говорю только для потомства, что я и впрямь не знаю, чем жить и как быть. Раньше подогревало то, при всех российских лишениях, что вот, мол, за граница. А теперь, как увидел, молю Бога не умереть душой и любовью к моему искусству. Никому оно здесь не нужно. И правда, на кой черт людям нужна эта душа, которую у нас в России на пуды меряют? Вижу милую, остывшую твою железную печку, тебя, покрытого шубой и мартышом. Боже мой, лучше было бы есть глазами дым, плакать от него, но только бы не здесь, не здесь. Все равно при этой культуре железа и электричества здесь у каждого 1,5 фунта грязи в носу». Вы видите, языка он не знал. Был подозрителен. Изадора потом рассказывала. Банкет. Все пьют его здоровье. Он очень нравился американцам. Говорят о нем чудные слова. А у него глаза вдруг наливались кровью, и он кричал: «Домой! Домой! Сейчас же домой!» Он не выдержал и вернулся домой, на родину. Это уже 23-й год. Мы в Одессе. У нас родился сынишка. Сидим в долгу, без денег. И вдруг деньги и телеграмма. «Приехал, приезжайте, Есенин». Ну, радости нашей не было конца. Мы положили нашего сынишку в серенький чемодан, ну, конечно, открытый, и поехали в Москву, на встречу с Сережей. И какая грустная была эта встреча по существу. Есенин посерел, потускнел, потяжелели волосы. Возле него какая-то компания, присосавшаяся, нечистоплотная. Вскоре он переезжает к нам на Богословский. Стал писать. Как-то раз я пришла домой с актрисой камерного театра Августой Миклашевской. Я с ней дружила. Она играла в камерном театре принцессу Барамбилу и славила своей красотой. Когда я поступила в камерный театр, я спросила, а где эта ваша знаменитая красавица? Да вот она, возле вас. Я посмотрела. Ничего особенного. Стояла крупная женщина, бледная, на плечах русский платок. Но через несколько минут я уже была очарована ее красотой. Большие карие глаза, прямой нос, маленький рот, прелестные зубы, чудная улыбка. Ты такая же простая, как все, как 100 000 других в России. Или пускай ты выпита другим, но мне осталось твоих волос стеклянный дым и глаз осенняя усталость. Есенин сразу подобрел, потом ходил тихий, улыбался, был влюблен и написал цикл замечательных стихов. Потом он уехал от нас. Проходят годы, он уезжает в Тбилиси, в Баку, и вот уже 25-й год. Мы сидим у Качалова, Марингов, Сара Лебедева, известный скульптор, я. Всю ночь говорим об Есенине. Разговариваем о его судьбе, читаем стихи. Василий Иванович читает «Собаки Качалова». Часа в 4 ночи мы возвращаемся домой. И вдруг из комнаты выходит моя мама. Сережа был здесь. Всю ночь сидел, ждал Толю и ушел. Мы просто растерялись, подумайте. Мы всю ночь разговариваем там о нем, и в это время мы его теряем. И вдруг на завтра, часа в 2, 4 звонка, это к нам. Я бегу, открываю дверь. Он, Сережа. Мы обнялись, расцеловались и побежали в комнату. Но Марингов прямо ахнул от счастья. Они сидели, смотрели друг на друга, молчали, улыбались. Потом вдруг Есенин сказал, «Толя, я скоро умру. Не поминай меня злом. У меня туберкулез». «Да что ты! Да я все брошу, я с тобой поеду, мы пойдем к лучшим врачам. Туберкулез лечится, да что ты!» «Нет, нет, не говори, я знаю, я скоро умру». Никакого туберкулеза у него не было, а просто засела эта страшная мысль, которая привела его к трагическому концу. А Марьянгов рассказывает в своих воспоминаниях. День был серого цвета. Я сидел на скамейке бульвара против камерного театра. Сережа! Есенин не сразу услышал. Шляпа, побуревшая от мокрого снега, была надвинута на самые брови. «Сережа!» «Здорово!» Сел рядом. Сдвинул шляпу на затылок и неожиданно спросил. «Толя, ты любишь слово «покой»?» «Слово люблю, а сам покой не особенно». «Хорошее слово. От него и комнаты называются покоями. От него и покойник. Хорошее слово!» И рассеянно, поцеловав меня в губы, сказал, «Прощай, милый, куда торопишься, Сережа?» «Пойду с ним попрощаюсь». «С кем это?» «С Пушкиным». «А чего с ним прощаться? Он, небось, никуда не уезжает». «Может, я далеко уеду». Есенин уехал в Ленинград. И все.